Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева по-прежнему у микрофона. Друзья, напомню, в WhatsApp, в Телеграме пишите, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии. Пишите по номеру 8-968-766-3311. Также, напомню, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Моя коллега, журналист Елена Караева со мной на связи. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна.
Елена, давайте напомним нашим слушателям. Дело в том, что сегодня, да, по крайней мере, до конца дня планируется, что будет подписан документ, который при этом разрабатывался около года. О каком документе мы говорим и какие там ключевые пункты?
Дело в том, что документ вот подписали буквально только что. Сейчас
только
увидите
что уже случилось.
Да, вы на ленте сейчас просто увидите, потому что уже пошли сообщения, уже пошли флеши, что партнерство углубленное, которое переводит сотрудничество между НАТО и Евросоюзом на иной уровень, только что подписано ко всеобщему облегчению Брюсселя. Мы напомним нашим слушателям, что базируется в Брюсселе как исполнительные органы Евросоюза, это Еврокомиссия, Евросовет, так и НАТО. Штаб-квартиры обоих союзов находятся в одной и той же стране. Так вот, чтобы не путать наших слушателей с географией, я сообщу, что дело в том, что ситуация, при которой НАТО фактически навязывает Евросоюзу сотрудничество на более глубоком уровне, она беспрецедентна. Несмотря на то, что подобные соглашения подписывались и в 2016, и в 2018 году, нынешнее отличается тем, что оно предусматривает не только расширенные консультации, но и взаимопомощь, поддержку, а также общее рассмотрение всего, что связано с военными доктринами европейских государств. Я напомню нашим слушателям, что в Евросоюзе 27 стран, но 6 из них не являются членами НАТО. Соответственно, сейчас эти 6 стран в той или иной степени будут вовлечены в орбиту НАТО, а это, как мы знаем, несмотря на все лозунги, которые нам на протяжении многих десятилетий втирали, это отнюдь не оборонительный, а наступательный союз, это военный союз, прежде всего, а не политический. Так вот, они попадут под колпак НАТО, их военные бюджеты, их военные специалисты, и более того, НАТО сможет в результате шаг за шагом уговаривать исполнительные власти этих стран для того, чтобы разместить у себя, например, контингент войск. Не обязательно ракеты. Это не обязательно ракеты. Это могут быть просто казармы.
Но базы, это будет те или иначе, в любом случае, военные,
да,
получается,
могут быть. Небольшой воинский контингент. Скажешь, ну что, вам трудно, там, не знаю, 300 человек или 400 человек, пару батальонов или сколько-то. Но поскольку мы же сотрудничаем с ЕС, то, пожалуйста, вы можете не вступать в НАТО. Но поскольку мы с НАТО сотрудничаем с ЕС, то вы, как член Союза, уж, пожалуйста, каким-то образом примите наш контингент. Например, я рассматриваю сейчас гипотетические ситуации, поскольку с западными оппонентами ни в чем нельзя быть сегодня уверенным. Они нас уже 30
лет
назад...
Да, мы знаем прекрасно такие примеры, чуть ли не каждый месяц, к сожалению, да, где есть какие-то одни обещания,
постоянно обманывают, то есть вранье, это, так сказать, главный принцип внешней политики, что сейчас на самом деле рассматривать ситуацию, при которой сотрудничество они намерены, Брюссель с Брюсселем намерены расширить, на самом деле вызывает реакцию только на российской стороне, потому что на Западе все уже с этим согласились, что их сажают практически принудительно-добровольно под зонтик НАТО. Ну, то есть им объясняют, что вот, вы знаете, вот у вас же там Россия на Востоке ужасно агрессивная сидит, и поэтому вот уж, пожалуйста, пожалуйте к нам. А почему...
Ну, смотрите, вот получается же это интересы Вашингтона напрямую, Елена, ну, я же правильно понимаю. Там еще больше влияния будет американское.
Большее влияние, которое означает больший контроль. А Вашингтон получит, ну, так сказать, предположим, Белый дом и уж точно Пентагон, получат возможность рассматривать военные бюджеты, что раньше, в общем, было священной коровой, и так они особо не открывались, если вы не в НАТО, естественно, состоите. Военные бюджеты стран, которые не предполагают пока... Опять-таки, здесь везде нужны оговорки, пока вступать в НАТО. И получат доступ. А что такое контроль? Это значит, что и их тоже будут, как вам сказать, проламывать, прогибать для общей военной политики. Общая внешняя политика у Евросоюза уже есть. И мы видим, во что она вылилась, и мы видим, как она выглядит. А теперь будет общая военная политика с НАТО. То есть это означает, что своей военной политики, своей военной доктрины практически никакой у ЕС не будет. Произошла... Американцы приняли решение, когда они увидели, как европейцы относятся к подобному вопросу. Они увидели, что, в общем, никто не хочет тратить деньги ни на армию, ни на оборону, ни на что абсолютно. Это произошло. Более того, они никак между собой не могут договориться, кто и как будет платить за ту самую европейскую армию, которая была такой навязчивой идеей у немцев, у французов. Очень хотелось иметь некую европейскую армию или силы быстрого реагирования. Это не было создано в той степени, в которой это требуется, как думают натовцы сегодня. Поэтому они сказали, так, стоп, машина, пришел большой дядя, значит, детский сад, штаны на лямках, это завершено, это закончено. А значит, решать будем мы, взрослые, богатые и люди, у которых есть ресурс, то есть существует ВПК, потому что мы же знаем, что в Америке военно-промышленный комплекс – это очень мощная часть экономики, не только потому, что там много денег, но это еще и колоссальное количество рабочих мест. Собственно, почему сейчас в Америке занятость очень высокая? Потому что там ВПК работает с 200% нагрузкой, а ВПК, он емкий с точки зрения рабочей силы. Там все время требуются руки. У Европы нет своего ВПК в той степени, в которой он существует в Америке. В Европе все сидят по отдельности, пытаются кооперироваться, у них вряд ли это получается, на взгляд американцев, хорошо, а все, что в Европе производится, стоит очень больших денег. В сравнении с аналогичными видами вооружения, которые производятся в Америке, в Европе все значительно дороже. Например, там, сказать, самолеты-истребители дороже, дороже самоходные гаубицы, дороже все. И поэтому сейчас все будет приводиться к единому знаменателю даже в тех странах, которые, в общем, всегда провозглашали, ну, например, как Австрия, свой нейтральный статус и не хотели никуда вступать.
Ну, по факту этот статус теряется, да, в этом смысле? То есть нейтрального уже нет.
Юридически нет, но фактически да. Вы подписали соглашение, и все, вы будете его исполнять. Причем, что здесь важно отметить, были разговоры о том, что вот если республиканцы возьмут власть под контроль Конгресс, вот все будет, значит, иначе, а вот все будет, они будут создавать Америку, которая станет вновь великой. Нет, отнюдь, это соглашение подразумевает, что оно будет действовать при любой администрации, хоть демократической, хоть республиканской, абсолютно безразлично, кто там сидит в Конгрессе, кто его контролирует, кто спикер верхней палаты, кто спикер нижней палаты. Поэтому это не имеет никакого значения. Кого избрали? Все. Подписано соглашение, давайте до свидания. Поскольку мы знаем, что основной игрок в НАТО – это США.
Да, вот я так понимаю, я вас внимательно слушала и связала, знаете, сегодня Столтенберг заявил о том, что Евросоюз и НАТО должны усилить помощь Украине. Вот теперь, мне кажется, это тоже неспроста было заявление такое сделано. Ну, посмотрим, как эта помощь или там, да, какие еще изменения или неизменения будут происходить в рамках вот такого нового проекта, союза, да, совместной работы. Елен, вот у нас буквально пару минут с вами осталось до конца эфира, а важный момент, вы уже так или иначе упомянули про реакцию Москвы. Вот давайте сейчас об этом подробнее поговорим в завершении. Как действительно Россия может отреагировать и что сделать с этим? Ей реальная как будто бы угроза нависла.
Ну, понимаете, Россия реагирует чрезвычайно сдержанно, потому что Россия чувствует свою силу. Россия не бегает, значит, и не трещит на всех перекрестках внешнеполитических о том, что она намерена сделать. Россия, в общем, поняла, ее учили долго, и она поняла в результате, что лучше о своих планах не распространяться. Но, естественно, что новые условия, при которых сотрудничество между ЕС и НАТО Вашингтоном будет усиливаться по военной области, естественно, что Москва эту ситуацию рассматривает, и, естественно, шаги, которые требуются, будут разработаны. Я думаю, что это идет и по ведомству МИДа, и по ведомству Министерства обороны, поэтому в данном случае я, в общем, за Москву абсолютно не беспокоюсь. Меня в данной ситуации интересует, как, например, власти Австрии будут на это отвечать, как будут отвечать власти других стран, когда им просто в ультимативном тоне будет сказано, что, вы знаете, вы, как Евросоюз, вы должны поставлять на Украину то-то, то-то, то-то.
А вы какую реакцию сами ожидаете, как думаете? Они деваться некуда, будем подчиняться.
Деваться некуда, деваться конечно.
Некуда. Деваться Хотя будут наверняка недовольны.
Ну, недовольны будут, потому что ситуация экономическая в Европе чудовищная. Угу. А немецкая промышленность, самая мощная и самая мощная экономика, схлопывается. Были сообщения, угу, что уменьшено будет производство. Поэтому, конечно, никому уже сейчас не хочется платить за игрушки Вашингтона, которые он расставляет в зоне боевых действий, угу, между Украиной и между... Извините, между Россией, между Москвой и между Украиной.
Угу. Давайте с вами вместе будем наблюдать, как дальше будут происходить события. Обязательно обсуждать с вами в следующих эфирах. Елена, благодарю за беседу. Журналист Елена Караева была на прямой связи со студией «Радио Спутник».